Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. У нас по-прежнему праздник Суккот, начало новой недели. И мы с вами продолжаем изучать книгу Куэлет, книгу Экклесиаста. И сегодня мы будем изучать седьмую главу. Очень длинная, сложная глава, и беседа нам предстоит интересная, и разных тем мы коснемся. Начнем, как всегда, с первого стиха. Тов шем тов, тов шем мишемен тов, вьома мавет миома владо. Итак, имя, хорошее имя, хорошая репутация, лучше хорошего масла. Вьома мавет, и день смерти лучше дня рождения. В свое время не было духов, в 18 веке только появились духи, одеколоны, мылись люди тоже не всегда с такой же скоростью, с какой потели, хотя гигиена в стране Израиля всегда была в чести. Люди умощались маслами, чтобы хорошо пахнуть. Мы, когда читали с вами песню песней, мы много говорили об умощениях, о мастях, и девушка говорила: масло твое хорошее, девушки любят тебя. Здесь Куэлет говорит о том, что добрая репутация лучше доброго масла. Репутация, она передается от человека к человеку, и могут далеко рассказать, какой умный Куэлет, а с маслом так далеко не пойдешь. Репутация, она остается после человека. Маслом, конечно, умощают покойного, но уже кому это нужно. И день смерти лучше дня рождения. Почему день смерти лучше дня рождения? Потому что, когда человек умирает, мы уже знаем, что он сделал, мы уже знаем, каков он. Можно о нем что-то говорить. Когда он рождается, еще непонятно, что из него получится. И, исходя из сказанного, Куэлет продолжает во втором стихе: «Тов лалехет эль бейта эвель, ми лехет эль бейта миште». «Лучше идти в дом скорби, чем в дом пира». «Беашер усов кол адам, веахай итен эль либо». Потому что смерть, потому что тут не написано, смерть не названа, потому что это конец всякого человека, и стоит обращать на это внимание, стоит обратить к этому сердце. Всегда есть возможность веселиться, и мы как раз находимся в празднике Суккот, когда у нас заповедь веселиться, но здесь имеется в виду пустые празднования, пустые пиры, когда человек отмечает то, чего он еще не достиг. Лучше идти туда, где есть скорбь, где есть скорбь о потере чего-то, где мы можем осознать, что мы теряем вместе с человеком, и подумать о том, что потеряют наши ближние, когда мы уйдем, что они о нас вспомнят. Будут они горевать по поводу нашей смерти или, может быть, обрадуются. В третьем стихе Куэлет говорит: «Тов каас мисхок», гнев или, как сказать, можно сказать, напряженность, внимательность, лучше легкомыслие, ки бероа по ним и та влев. Потому что через гнев, через неспокойствие мы решаем какие-то проблемы, легкомыслие не разрешит саму проблему, легкомысленное отношение к проблеме проблему не решит. Бро по ним, нам кажется, что гнев – это только злое, сердитое выражение лица. На самом деле, через это сердитое выражение лица можем мы и исправить свое сердце. И Куэлет продолжает эту тему радости, веселья, тему радости и скорби. Пустой радости и скорби. «Лев хахамим бывает эвель». Сердце мудрого в доме печали, в лев кселим бывает симха, а сердце глупцов в радости, где человек умножает свое богатство, где человек, как говорит Ишуа, где сокровище ваше, там и сердце будет. Где будет наше сокровище? Наше сокровище после смерти, мы идем к своему сокровищу, там, где нас скорбят, не в пирах, не в том, что сейчас празднуется, хотя как бы здесь нету возражений против того, чтобы отмечать что-то и пировать во хвалу Всевышнего. Речь идет о том, когда человек работает, можно сказать так, со своим сердцем. В 5 стихе Коэлит продолжает и говорит: «Тов лишмоа геарат хахам ми иш шумеа шир кселим». Тот, кто слушает порицание мудрого, тот лучше, чем тот, кто слышит песни глупцов. Почему? Потому что как треск горящих терниев под котлом, так и смех глупца, и это тоже суета. Это 6 стих. Его стоит прочитать целиком, чтобы услышать, как Коэлет играет с фонетикой языка. «Киколь ассирим тахатасиркин схокак силь гамзе эбель». «Киколь ассирим тахатасиркин схокак силь». Вот эти вот шин, син, эта игра напоминает потрескивание колючек под котлом. Все раньше готовили в котлах, а на плитных технологий не было, тем более не было электроплит. И собирали сухие ветки, которые сгорают под кастрюлей, точно так же и смех глупцов. И это все суета. Они собираются, чтобы поржать, чтобы хорошо провести время, но все это суета. И суета также, можно сказать, что Коэлет распространяет слово суета и на предыдущее предложение. На самом деле и слишком большое внимание уделять выслушиванию, нагоняя от мудрецов, тоже не стоит. То есть стоит понимать, что это пустое, и это не всегда Божье. Человеческая мудрость не всегда Божья. Почему? Потому что в 7 стихе Коэлет говорит «Ки ошек и оляль хахам», потому что притеснение, потому что желание притеснять кого-то лишает мудреца разума. То есть мы слушаем мудреца, и мы думаем, что он говорит мудрые вещи, но если у него есть какие-то нечистые желания, его мудрость теряется. Если он не стоит перед Всевышним, если его мудрость – это не, его, не плод его взаимодействия со Всевышним, если он хочет чего-то своего, если он хочет обидеть, притеснить, у него, так скажем, политические интересы. «Веяабед эт лев матана», и губит сердце его подарок. Если мудрецу дали какой-то подарок, дали какую-то взятку, не мы, он нас не хочет притеснить, но он уже тоже, можем так сказать, не мудростью своей действует, а какими-то интересами. И поэтому, и слушая мудрых, мы тоже можем понять, что в этом тоже может оказаться суета. В 8 стихе Коэлет продолжает: «Тов ахрит давар мерчито, тов орых руах мигво руах». Лучше конец дела, чем его начало. То есть понятно, что мы можем начинать грандиозные проекты, строить грандиозные планы. Как говорил Владимир Владимирович Маяковский, я наших планов люблю громадье. Мы все любим громадье планов, но вопрос, как бы считать цыплят в конце сезона по осени, и лучше скромно сбывшиеся планы, чем грандиозные проекты, которые не осуществились. И в соответствии с этим Здесь у Коэлета есть очень, ну, как сказать, интересное построение фразы «Тов эрех руах» – «хорошо, благо широте духа» или «великодушие», переводим как «долготерпение», «мигова руах» из высокомерия. То есть можно сказать, что Коэлет использует здесь однокоренные сочетания, использует здесь состояние духа. Лучше широкий дух, широкая душа, или, можно так сказать русским словом, наверное, великодушие, долготерпение, мигова руах. Широкая душа лучше высокой души. Широкий дух, великодушие лучше духа превознесенного. Вот о чем он говорит. То есть нужно быть терпеливым к чужим недостаткам, к тому, что и чужие грандиозные планы не всегда осуществляются. И как мы прощаем себе, так мы должны прощать и другим. 9 стих. «Альтиваэль барухаха лихос». «Не спеши духом своим», опять разговор идет про дух человека, «не спеши духом своим сердиться». «Кикас». Бехик кселимену, потому что гнев – это удел глупых, потому что грех обитает в груди у глупцов, если перевести дословно. То есть, если мы наполняемся духом гнева, наша грудь наполняется духом гнева, гнев живет в груди, то мы глупцы, это признак нашей глупости. В 10 стихе Коэлет продолжает. Тут давайте чуть-чуть отвлечемся, обратим внимание. Вообще, в конце прошлой главы Коэлет сказал о том, что что такое хорошо и что такое плохо, знает только Бог. Ну и это суета. И поэтому Коэлет здесь все-таки дает советы о том, что такое хорошо и что такое плохо. Можно сказать, это такое противоречие. Но Коэлет дает советы, все, что он говорит, все, что он рекомендует, именно потому, что то, что хорошо и плохо, знает только Бог. Здесь он рассказывает о том, что следует из того, что никто не знает, что хорошо. И 10 стих. Альтомар, ма яши имим решани маютувим меле. И не говори, Альтомар, что с тем, что в прошлые дни были хороши. Нынешняя молодежь не такая, как сегодня. А раньше была другая трава, раньше деревья были большие, раньше крем-брюле было за 8 копеек и было вкуснее, и так далее. Мы живем в не очень хороших условиях. Вот родись я в 6 веке, или родись я, когда стоял храм, или еще какие-то вещи, мы можем спорить с Творцом о том, в какие дни он нас поместил, и какие испытания, какие вещи он нам судил пройти, он нам определил пройти. И Коэлет говорит, не надо этим задаваться этим вопросом. Киломи хахма шальта альзе. Это не от мудрости. Мудрость, как мы говорили в прошлой главе, она умеет противостоять житейским перипетиям. Она может справляться с жизнью и не оправдывается тем, что она живет в какое-то плохое время. В 11 стихе Коэлет продолжает эту тему и говорит: «Това хохма им нахаля». Хороша мудрость наследием. То есть мудрость хороша, когда она сочетается, как раз именно сочетается, вбирает в себя то, что мы уже получили, когда она ценит достижение всего прошлого, все то, что сделано до нас. Мы сегодня можем за несколько часов перелететь с одного конца света на другой. Мы сегодня можем за несколько секунд переслать письмо с одного конца света на другой, мир изменен, очень много ценностей, которые были чудом во времена Шломо, очень многие ценности, которые были шокирующими для времен Христа, стали сегодня повседневными общими ценностями во многих обществах. И наша мудрость, она должна уметь благодарить и наследие, которое мы имеем. Поэтому Коэлет говорит в 11 стихе: «Това хахма им нахаля, ветер лерея шамеш». А еще больше тем, кто видит солнце, то есть кто видит замыслы Всевышнего, кто понимает, куда все идет, и поскольку замысел Всевышнего с каждым днем, с каждым поколением близится именно к своему завершению, то, конечно, человек, который мудр, будет ценить то, что сделано для него, до него. «Ки вецель хахма бецель акасев, вейтрон дата хахма тебале». Потому что можно мудростью распоряжаться. Мудрость может быть оказаться так полезна, как и серебро. В тени мудрости, как в тени серебра. И польза мудрости в том, как и польза денег иногда в том, что мудрость хранит жизнь хозяина. Мудрость помогает выживать, мудрость помогает нам оставляться живым, и мудрость помогает нам преодолевать какие-то сложные ситуации. Поэтому в 13 стихе Коэлет говорит: «Роэ эт маасе Элохим, ки ми йохоль литакен эт ашер ивто». И поэтому посмотри на действие Бога, кто может исправить то, что Он искривил. То, что Он искривил, может относиться то, что Бог искривил, то, что Бог искривил, то мы не можем исправить. Но с другой стороны, мы можем сказать, что Бог, и увидеть Его действие благое, что Бог помогает исправить в мире то, что искривили мы. Что какие-то наши действия, какие-то события, которые с нами происходят, являются исправлением кривизны, которые Бог с нами делает. И поэтому 14 стих: «Бьем това, а я бетов». В хороший день живи благом. «Убьем ра», а в плохой день раэ. Смотри, помни, понимай. «Гамет зе леумат зе аса Элохим». Бог сотворил одно в соответствии с другим. То есть так же точно, как благо для тебя может быть полезно, так и несчастья для тебя могут быть полезны. Мудрецы говорили, что стоит благословлять на плохое, как и на хорошее. Известно, что пришли Магиду и спросили его: как может быть, как вообще можно научиться благословлять на плохое, как на хорошее, как это можно сделать? И он сказал: идите спросите у Раби Зуши. Раби Зуша, известный учитель хасидизма, известный тем, что в жизни у него что только не случалось. У него и дом горел, и семью он терял, и дети у него умирали, и что только с ним не было. Они пришли в дом учения, там сидит Раби Зуша, спокойный, и сидит, покуривает трубку. Тогда это делали даже баптистские пастора, как Спержин, и они спрашивают: «Раби Зуша, нас послали к тебе спросить, как можно благословлять на плохое, как на хорошее». Раби Зуша ответил: «Ну, это я, конечно, уважаю учителя, но я совсем не понимаю, почему он вас ко мне послал. Со мной это никогда ничего плохого не происходило. Если ты видишь во всем замысел Всевышнего, то в том, что тебе кажется плохим, ты можешь посмотреть и увидеть, что делает это, кто делает это, благой Бог. И поэтому Он, возможно, исправляет что-то, что кто-то искривил. Он делает нам, как сказать, правку, возможно, вытеканивает, переплавляет нас. И нам это кажется чем-то плохим, а на самом деле это важное и хорошее дело. Адливат шилоимца адама харавны ума. И это люди говорят, что это плохое, люди рассуждают так, что это плохое, потому что человек не может ни на грош, ни сги, не может постичь в действиях Бога. Человек не может следить за Богом, следить за его действиями. И какие картины могут представиться человеку, когда он не понимает замысел Божий, Коэлет продолжает и рассказывает, и говорит, это коль раити беймей гевли, я все видел во времена суеты своей. Эш садиик, овед бецитко, есть праведник, который погибает в праведности своей. Мы знаем много ситуаций, что там говорить, первый праведник, погибающий в праведности Иешуа, который умер за всех нас. И мы знаем, что это не величайшая в мире несправедливость, а это воля, милость Божия к исправлению мира. Веш раша маарих берато. Есть злодей, который долго может злодействовать, но мы знаем, что Бог может всему положить предел и положит предел. Мы точно так же можем видеть и точно так же можем понимать, что у Бога есть большой замысел, и то, что нам кажется несправедливым, оно несправедливо, потому что мы просто не отслеживаем его план. И в 16 стихе Коэлет делает некоторые практические выводы. Говорит, «Альти цадикарбе, не будь в своих глазах слишком праведным». Да, не говорится, не будь слишком праведным. Нет, слишком праведным. Быть надо праведным. Не будь слишком праведным в глазах своих. Не считай себя слишком праведным. Будешь считать себя слишком праведным, все остальные будут злодеями в твоих глазах. «Вальтит хакемитер». И не считай себя слишком мудрым. Лама тишумем. Почему ты будешь удрученным? Почему ты будешь один? Почему ты останешься одиноким? Зачем тебе скучать? Если ты слишком праведный и слишком умный, ты становишься слишком одиноким, тебе становится не с кем общаться. Это большая беда. И с другой стороны, в 17 стихе, «Альтир шарбе, вальти эксиль». Ну и не надо злодействовать слишком много и дурачиться слишком много. «Лама тамут балёйтха». Почему ты, зачем тебе умирать раньше времени? Есть время мудрости, и есть время замудренности, есть время мудрых бесед. Есть время, когда можно поговорить о чем-то простом, как говорится, делу время потихий час. Не надо впадать в легкомыслие, уходить в запои, начинать водку пьянствовать и безобразие нарушать, чтобы не умереть раньше времени. Это тоже дело опасное. Тов ашертахэс безэвэм гаммизэ. Хорошо сочетать это и это. Сочетать работу с потехой. Дело с потехой, сочетать приятное с полезным. Гаммизе альтинахатидех. И этого дела, и это не оставляй, как Иешуа говорит, немножко по другую тему, но в общем-то цитируя Коэлет, и это надо делать, и то не оставлять. Киерей Элоим яце эт кулам. Ибо богобоязненный сходится со всеми. Богобоязненный человек, человек богобоязненный, это человек, который переживает за Божий замысел. И поскольку Бог работает и с теми, кто немножко, так сказать, на позитиве, на расслабоне, можно общаться с ними. И с теми, кто сидит и мудрствует философски, можно общаться с ними. Если ты богобоязненный, то ты переживаешь не за свою репутацию, не за свой какой-то имидж, а за Божие. И поэтому ты сходишься со всеми. И это хороший способ управлять тем, что происходит вокруг тебя. Ахахма таэзли хахам ми эсер шритим ашераю баир. Мудрость поможет человеку больше, чем 10 правителей города. Правители города управляют, направляют, делают планы, строят и так далее. Мудрость в данном случае говорит именно о возможности общения с людьми, о понимании Божьего замысла. Мудрость человека, который понимает, что действовать нужно именно ради Божьего замысла, он лучше, чем 10 человеческих правителей. Почему? В 20 стихе он объясняет, Коэлет объясняет, «Ки Адам эйн цадик баарец, ашер яасэ тов вло ихта». Нету такого человека на земле, «Ки Адам эйн цадик баарец», нету такого праведника на земле, который бы делал доброе и не ошибался. Человеческой праведностью не упасешься от ошибок, не упасешься от греха. Даже 10 правителей, все равно у них будут какие-то ошибки, поэтому мудрость постоянно придерживаться, сопоставлять себя с этим миром. И 21 стих. «Гам лихоля дворим ашер дебру, аль титен левеха». И о всем, что будут говорить с тобой, о всякой болтовне, на всякую болтовню не обращай внимания. Ашерло тишма это вдехами калелеха, чтобы тебе не услышать, что раб твой проклинает тебя. Не обращай внимания, не вслушивайся, что ты там дал какое-то указание рабу, а он сказал, вот Бог бы благословил этого начальника, дай ему Бог здоровья. Не обращай на это внимания. Почему? Не стоит обращать на это внимание. Кигам памим работ юдея левха ашергам атаки лальта ахерим. Потому что ты тоже других проклинал. Ты тоже сердишься на людей, которые что-то от тебя хотят. И говоришь, о родце, и доколе я вас буду терпеть, сколько можно. Этот начальник, этот рав, этот учитель и даже этот Бог тоже может возникать. И поэтому кто ты, что критикуешь того, кто критикует тебя, если и ты на своего начальника, на тех, от кого ты зависишь, ошибаешься. В 23 стихе Коэлет говорит, «Коль занесите бехахма амарти ахакема вии рахука мимени». Все это я попробовал, испытал мудростью. Я подумал, я стану мудрым. Я думал, что я достигну мудрости, но мудрость далека от меня. Можно ли научиться мудрости, получить Божью мудрость, или как он говорил раньше, Коэлет, что это матат Элоим, это дар Божий. Это дар Божий, когда мы имеем мудрость. Пытался научиться, но не получилось. Саботи они и тлеби обернул я сердце свое, ледат, велетор, велевакеш, искать, исследовать и познать, хахмавы хижбон, мудрости и расчеты. Не только мудрость общую, но и расчеты, понимать общее и частное. Ледат, и знать рашавы, ксиль, весихлют, валилют, понимать злодея и глупца, и безумца, злодей, это тот, который намеренно, который просто злой по своей природе. Ксиль – это глупец. Сихлют – это коварный человек, он может выглядеть хорошим, может чего-то хотеть, но он коварно действует. И лилют – это просто безумец, то есть человек душевно больной. Я все попробовал, я все исследовал, и мудрость осталась далека от меня. В 26 стихе Куэлит навлекает на себя гнев половины человечества, причем можно смело сказать, что лучшей половины человечества. Ух, сколько он в современной литературе и в средневековой литературе, сколько Куэлит перетерпел заочно из-за этих слов. В 26 стихе «Умоце они марми мавете таиша» «И нахожу я горше смерти женщину». «Ашерхим и судим, вехарамим, лева асерим» потому что она ловушки, она охота, она западня, руки ее оковы, сердце ее сети, и угодный Богу спасется от нее, а неугодный попадет в ее плен. Ну, можно сказать... Вот как мы сейчас будем выпутываться из этого сексистского высказывания Шломо? Начнем мы выпутываться из этого высказывания с того, что сказал Всевышний, когда творил женщину. Он сказал, я ее творю, Эзра кенегдо. Нехорошо, чтобы человек был один. Да? Помним, не забываем, не написано нехорошо быть человеку одному. Человеку может быть хорошо одному. Но написано нехорошо, чтобы человек был один. Я сотворю ему помощницу против него. Так сказал Господь, что значит помощница против него. Можно понять просто соответственно ему, это простое понимание. Мудрецы толковали дальше, говорят, если он удостоился, она будет с ним. Если он удостоился, она будет ему помогать. Если нет, она будет против него, вот тогда она будет ему ловушкой, западней и так далее. Правит человека мудрое слово, правит человека какое-то нарекание, все может быть полезно, но самая воспитательная работа, центр воспитательной работы, который правит человека больше, чем даже страх смерти, это жена. Жена имеет на человека огромное влияние. Если человек не идет, нету между ними шехины, нету между ними Божьего присутствия, ох, как нехорошо может быть человеку. И Куэлит говорит, 27 стих, Куэлит продолжает эту опасную тему и говорит что-то еще более опасное. И говорит, «Уройзай мацати, амра Куэлит, ихат ли ихат мацах ишбоон». И говорит, вот смотри, что я нашел, и какой вывод я сделал. Сейчас будет опасный вывод, вывод бомба. «Ашер отбикша аанов шейвелю мацати», вот чего хотел я и не нашел. «Адам ихат мелев мацати», мужа одного из тысячи я нашел, «Иша бехоль эле ле мацати», а женщины и одной из тысячи не нашел. Вот тут высказывание, которое еще более сексистское, чем предыдущее. Вообще страшное высказывание, как можно так о женщинах говорить, а еще говорит, что был царем, а еще говорит, что был мудрым и так далее. Вообще этот стих Куэлит, это высказывание Куэлита было лакмусовой бумажкой, было таким индикатором отношение человека к женщинам. Иногда мне кажется, вот специально для этого он так написал. Возьмем, как пример, средневековый мидраш. Средневековый мидраш рассказывает, что Санедрин прознал, Санедрин, это Верховный суд в Иерусалиме, Санедрин прознал, что Куэлит, ну, они говорят, Шломо, написал такую вещь в своей книге, написал, что я жену нашел, я нашел одну из тысячи, и позвали Шломо, призвали на суд и сказали, зачем ты написал такую нехорошую вещь, ты зачем клевещешь на наших женщин, они у нас замечательные. Шломо говорит, давайте проведем социальный эксперимент, провел эксперимент, сказал, позовите ко мне, найдите мне лучшую пару, замечательного мужа и замечательную жену. И позвал он их к себе, втихую сказал мужу, слушай, ты мужик толковый, хороший, я тебе хочу отдать все свое царство. Надену завтра на тебя свою корону, но вот ради этого убей свою жену. Он сказал, ладно, хорошо, что корона, так корона, корона, дело хорошее, пойду, сделаю. И пришел домой муж. Ночью жена уснула, муж вытащил меч, замахнулся убивать жену, но тут увидел, ребенок лежит у нее на груди, сосет грудь, подумал, ну как я могу убить мать своих детей, пусть Шломо сердится на меня, пусть что хочет делать, не буду я убивать свою жену. Но прошло какое-то время, опять встал, думает, все-таки царство, есть такой соблазн. Пошел, опять замахнулся мечом, и тут увидел локон жены, так вьется красиво, торчит локон, то ли из-под, я не знаю, из-под чего там торчал локон. В Мидраше, но увидел мужик локон, и опять-таки переполнился любовью к жене. На следующий день пришел к Шломо и сказал, делай со мной что хочешь, я жену не могу убить. Хорошо, сказал Шломо, замечательно, ладно, ну и не сильно-то хотелось бы, и оставил пару в покое на 30 дней. Через 30 дней позвал жену, ну, дальше вы можете догадаться, сказал ей, я тебя возьму в жены, только вот муж твой нам мешает, дал ей оловянный меч специально, чтобы это был эксперимент, пластмассы не было, дал оловянный, и, естественно, жена собралась, накормила, напоила мужа, и когда он пьяный лег, она хотела его убить, но тут ворвался Шломо, и, в общем, и сказал всем, я же говорил, что этим женщинам нельзя доверять, вот видите, женщины, они все злодеи. Но на самом деле, опять-таки, да, мы помним, с чего я начал рассказ, что этот стих – лакмусовая бумажка для отношения человека к женщине. Возьмем и другой средневековый мидраш. Другой средневековый мидраш рассказывает, опять-таки, про Шломо, историю, и говорит о том, что Шломо, есть такая байка, да, очень известная, мы ее упоминали, о том, что Асмодей какое-то время захватывал трон Шломо, а Шломо скитался из города в город и говорил, что вот я был богатый, подайте, люди добрые, сами мы не местные, в общем, накормите меня, напоите меня. Люди его привечали, и вот нашелся один человек, который сказал, я тебя узнал, ты Шломо. Очень уж как бы подробно, складно ты все излагаешь. Был бы ты каким-то сумасшедшим, у тебя бы были разные версии каждый раз. А ты все время последовательно излагаешь одно и то же, поэтому я узнал, что ты Шломо, и сегодня я приглашаю тебя к нам в гости, я тебе верю. А сам пошел к своей жене и сказал, сегодня у нас в гостях будет самый царь Соломон Давыдович, поэтому изволь, приготовь чего-нибудь, государственное дело. Жена сказала, какой такой Соломон Давидович? Это не тот ли Соломон Давидович, который написал «Женщин одной из тысячи я не нашел, пусть он себе доширак варит, я ему готовить не буду». Жена уперлась, и муж говорит, слышь, ну я тебя уважаю, конечно, но вот жена, она прочитала, и видишь, женщины вот начитаются вечно чего-то и бунтуют. Шломо сказал, давай я с ней поговорю, я зайду и объясню ей, я ей дам толковый комментарий, на это она поймет, что я имел в виду, но жена ни в какую. Какие тут, может быть, комментарии? Это же явно сексистский текст. Вот-вот, иди, пусть тебе мужики и готовят чего-нибудь. Что вы там, мужики, умеете готовить? Ну, после долгих, Соломон не был бы Соломоном, если бы он не уговорил женщину послушать его, она, высунувшись из окошка, слушала, как он ей объяснял. И Шломо объясняет, это вторая версия, второй взгляд, вторая лакмусовая реакция на этот стих. Шломо объясняет так, вообще женщины, они бывают ссорятся с мужьями. И я боялся, что муж может сказать, это сварливая баба, мне надоела, как в мультфильме, глупая баба, и выгоню я ее и возьму другую. А тут как бы мало ли женщин, но тут как бы он прочитает, что Шломо говорит, одно из тысячи не найти, и подумает, Это еще куда ни шла, другая будет хуже и не будет женщину выгонять. И таким образом статистика по разводам становится хорошей. Женщины получают социальную безопасность и защищенность благодаря словам Шломо. То есть смиловался Шломо над женщинами и написал вот такую фразу, чтобы мужики не спешили разводиться. Это второй вариант понимания. Мы говорим, вторая лакмусовая реакция. Эти реакции, они больше говорят об реагирующем, об авторе, чем о самом Шломо. И третья реакция принадлежит Бен Ишхай. Бен Ишхай говорит, когда искали золото на храм, на тельца, простите, когда искали золото на тельца, женщины не дали своих украшений. Женщины сказали, это без нас. Одной женщине на 1000 не нашли, которая бы сказала, а ладно, я поучаствую в этом. Женщину труднее соблазнить на идолопоклонство. Женщина держится упорно. Если мужчина говорит, где-нибудь мы здесь пойдем на компромисс, то жена говорит, я тебе сейчас покажу и компро, и мисс, здесь только миссис есть, и это я. И мужика держит хорошо, и это третий вариант понимания. Как вы понимаете этот стих, дорогие братья, проверьте себя, ну и дорогие сестры тоже проверьте себя, потому что эта лакмусовая бумажка, она и на сестер тоже работает. А в 29 стихе Коэлит подводит итоги как бы урока межчеловеческого общения и говорит: «Лава дарая займацати». Видишь, вот я только одно нашел. «Ашераса Элоим это Адам Ишар». Бог сделал человека честным. Бог сделал человека правильным. У Бога нету брака. Это не брак Бога. «Вэйма бикшух ишбонот рабима». У них были многие расчеты, много счетов. Бог сделал человека и нарисовал ему прямую линию между двумя точками, сделал ему мостик от себя к человеку, точнее, от человека к себе. Но человек наметил себе еще много точек на плоскости, эти точки объединились в кривую, и появилась кривая, все стало кривым, и только Бог может это исправить. Мудрецы, женщины, несчастья, смерти и немножко пиры – это все инструменты, которыми Бог нас исправляет. И на этом мы закончим седьмую главу, потому что Коэлет ее на этом закончил. Господь пусть благословит, всех изучающих Писание, всех изучающих Слово Его, всех, кто ищет славы Его, заповеди Его, благословит праздник Суккот, который приближается уже к концу, весь народ Божий через Сына Своего Иешуа. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.